Параграф 3. Княгиня Ольга. 945-969 годы. Так как Игорь имел уже наследника в лице сына младенца Святослава, родился в 942 году, то мать последнего Ольга узаконена была в положении правительницы до совершеннолетия наследника. По всем признакам, начиная с самого ее имени Ольга, она была родом варяжка, канонизованная впоследствии и через это сугубо обрусевшая в памяти предание. Ольга житийно превращается в уроженку псковской земли, славянской крови и языка. Но самое имя ее, графически точно отраженное в греческих мемуарах Константина Порфирогенита, лично ее принимавшего как Эльга, точно передает широко известное древнескандинавское имя Хельги. В житии, в Четьих Минеях Макария и в Степенной книге Ольга рисуется местной уроженкой рода не княжеска и не вельможеска, но от простых людей, от веси выбутские. Выбуты, Лыбуты, Лабутина в 12 верстах от Пскова по реке Великой. Житие утверждает, что это было время до построения города Пскова, еще граду Пскову несущу. Игорь, уже утвердившийся как единодержавный князь всей русской земли, женился на этой, будто бы крестьянской, чуть не чернорабочей, хотя бы и красивой женщине в 903 году. Житие рассказывает об идиллической работе Ольги как перевозчицы на лодке или на пароме через реку Великую. Для нас ясно, что это легендарное искажение признака высокого социального положения Ольги Варяжки. Заведование переправой через реку Великую, входившую в систему знаменитого военно-торгового пути из варяг в греки, не могло быть в руках частного, бесконтрольного местного селянина, безразлично славянина или финно-чудина. Это был стратегический плацдарм под командой варяжского полковника или генерала. Хельга Ольга, как генеральская дочка варяжка, говорившая и по-варяжски, по-скандинавски, и по-славянски, по-русски, была социальной ровней, вполне подходящей невестой из того же правящего класса, как и сам полубродячий викинг Игорь. Это был брак, аналогичный браку отца Константина Великого, будущего императора, на Елене, дочери смотрителя почтовой станции. Из правительственной деятельности Ольги мы выбираем только цепь фактов, интересующих историю церкви. По страницам летописей греческих, западноевропейских и, конечно, русских, как некий тихий гром прокатывается весть, что эта русская княгиня, попечительница киевского трона, путешествует в Константинополь и там торжественно принимает крещение в 955 году. Наш отечественный свидетель, монах Иаков, дает ту же дату. Говоря о смерти Ольги в 969 году, Иаков считает, что она пожила в христианстве 15 лет. Все как будто ясно и просто. Но вот даже и наша повесть временных лет вскрывает кричащую шероховатость в этом для нашей истории великом событии. Летописная редакция такова. В лето 6463 года 955. «Иди, Ольга, в греки, и приди царю городу. Бе тогда царь Костянтин, сын Леонов. И приди к нему, Ольга, и, видев ю добру, сущу зело лицем и смысленно, удивився царь разуму ее, беседова к ней и рек ей, подобно если царствуете в граде с нами. Она же, разумевши, рече ко царю: «Аз погана есмь, да аще мя хощеши крестите, то крести мя сам, аще лени, то не крещуся. И крестию царь с патриархом». Просвещенно же бывши, радовавшися душею и телом, и поучи ю патриарх о вере и речей ей. «Благословенна ты в женах русских, яко возлюби свет, а тьму остави. Благословите тебя, хотять сынове Русти, и в последний род внук твоих». И заповедай ей о церковном уставе, о молитве, о посте, о милостыне, о воздержании тела чисто. Она, поклонивши главу стояше, аки губа напояема внимающе. «Молитвами твоими, владыка, да охранена буду от сети неприязненной». Беже речено имя ей во крещении Алена, якоже и древняя царица, мати великого Костянтина. «И благослови ю, патриарх, и отпусти ю». И по крещении возва ю царь, и рече ей: «Хощу тя паяти собе жене». Она же рече: «Как ухощешь имя паяти, крестив мя сам и нарек мя черею, а в христианях того несть закона, а ты сам веси». И рече царь: «Переклюкала», от немецкого «клюк», «умный», «переклюкала мя еси Ольга, и дасть ей дары многие, злато и сребро, паволоки и суды различные, и отпусти ее черью себе». Она же, хотящий домове, приде к патриарху, благословение просящий на дом, и рече ему: «Люди мои погани и сын мой, дабы мя Бог сблюл от всякого зла». И рече патриарх: «Чадо верное, во Христа крестилась еси, и во Христа облечеся. Христос имать схраните тя». И благослови ю, патриарх, и иди с миром в свою землю, и приди Киеву. Далее наша летопись, не пытаясь дать никаких объяснений всей предшествующей идиллии, внезапно как бы отдергивает завесу и ошеломляет нас лаконическим и прозаическим известием, как Ольга резко и грозно устраивает дипломатический разрыв с греческим правительством, прогоняя обратно пришедшее к ней в Киев ответное греческое посольство. Вот это свидетельство летописи. «Си же Ольга приде Киеву, и посла к ней царь греческий глаголя: яко много дарихтя, ты, бо глаголыши ко мне, яко аще возвращуся в Русь, многие дары прислюти, челядь, воск, искру и вои в помощь». Отвещавший Ольга и рече к слом: «Аще ты, рцы, так уже постоиши у меня в почайне, яко же ас в суду, то тогда ти дам. И отпусти слы с рекши». Совершенно ясно после этого, что предшествующая идиллия есть официальная фикция для записи в казенный протокол. Но на деле поездка в Константинополь принесла Ольге большие разочарования в неосуществимости тех гордых замыслов, которые были свойственны ее личному характеру. Более объективным контрольным документом о действиях и переживаниях русской княгини в греческой столице служит тоже холодная протокольная секретарская запись об обстоятельствах придворного приема русской княгини. Эта запись внесена в произведение самого лично принимавшего Ольгу императора Константина Порфирогенита «De ceremoniis aulae Byzantinae» – «О церемониях византийского двора». Из протокола видно, что официально почтительный ритуал приема был выдержан, но ничем не отличался от столь же сухого сдержанного приема, данного перед тем сарацинскому послу. Ольга именуется своим скандинавским именем Елга, Хельга, княгиня русская. Прием состоялся в среду 9 сентября 957 года. Вошедшей княгине было указано место, близкое к императору, на которое она, сев, говорила с ним, о чем ей было нужно. При ней был переводчик. Ее свите розданы были денежные подарки. Ее племяннику вручено было 30 милиарисиев, ее ближайшим секретарям и фрейлинам по 20 милиарисиев. Каким-то представителям несовершеннолетнего опекаемого князя Святослава, людям Святославовым, по 5 милиарисиев. Кроме династической свиты, Ольгу сопровождало и многочисленное общественное представительство от самой русской нации, а именно 20 послов и 43 чиновника. Эта группа в 63 человека получила по 12 миллиарисиев каждый, и два их переводчика тоже по 12 миллиарисиев. Очень показательно, что не в ряду переводчиков и не в толпе прочих депутатов фигурирует и пресвитер Григорий, которому византийский двор дарит сравнительно грошовую сумму – 8 миллиарисиев, ниже переводчиков и прочих послов. Ему выплачена сумма, равная тем подачкам по 8 миллиарисиев, которые были розданы 18 служанкам Ольги, тут же на последовавшем десертном угощении, на котором самой княгине Ольге поднесено 500 миллиарисиев. Явно, что скромная, но подчеркнутая фигура в свите Ольги священника свидетельствует или о том, что Ольга была уже крещена, и Григорий был ее духовником и придворным капелланом, или это был только ее катехизатор, а Ольга лишь демонстрировала этим свою готовность немедленно креститься. Что весь этот церемониал не дал Ольге и всему посольству желанного результата, видно было из того, что спустя больше месяца, 18 октября в воскресенье, перед самым отъездом русских торговых караванов обратно на Русь, состоялся второй чиноприем княгини Ольги с некоторыми вариантами, как бы увеличивающими честь, воздаваемую варварской княгине, но в то же время выдерживающими и стиль казенной сухости. На этот раз Ольгу император угощал в Хрисотреклине, в золоченой столовой, и ее свиту в Пентакувукле и святого Павла. А денежные подношения были такие. Самой княгине 200 миллиарисиев, племяннику ее 20 миллиарисиев, 18 фрейлинам служанкам по 6 миллиарисиев. Национальные представители, 22 посла, получили по 12 миллиарисиев и 44 чиновника по 6 миллиарисиев. Два переводчика, как послы, по 12 миллиарисиев. Все эти затраты двора есть только показная форма взаимовыгодных товарообменных операций. Ольга и вместе с ней вся русская торговая компания снабжала Византию обильными количествами натурального ценного сырья – мед, воск, меха и рыба. За эти же натуральные ценности русский караван накупал себе предметы высокой византийской индустрии и византийского искусства. Высокопоставленные лица русского торгового каравана этими здесь приобретенными предметами техники и искусства и расплачивались в нужных случаях. Так документально известно, что княгиня Ольга за все эти показные миллиарисии, поднесенные ей свите, с избытком расплатилась перед византийским правительством. Новгородский архиепископ Антоний, посетивший в конце XII – начале XIII века Царьград и оставивший нам свой цареградский паломник, сообщает нам, что в его время в храме Святой Софии он видел блюдо велико злато служебное Ольги Русской, когда взяла дань, ходившей царю граду. Во блюде же Ольжине камень дорогий, на том же камени написан Христос, и от того Христа емлют печати люди на все добро. У того же блюда все по верхове жемчугом учинено. Из этого видно, что Ольга достаточно роскошно отдаривалась за официальные дары двора ей и ее свите. Итак, Ольга весь сезон от апреля до октября 957 года проболталась со своим караваном на водах Босфора и Золотого Рога, и никакой выдержкой и долготерпением не добилась все-таки от гордых порфирогенитов того, чего искала. Из нашей летописной фикции достаточно ясно вырисовывается претензия обрусевшей варяжки. Она мечтала о том же, чего определенно добивался потом князь Владимир – о брачных связях своей варварской династии с порфирогенитами, дабы раз и навсегда выйти из черного тела варваров и стать династическими аристократами. На мировой политической бирже того века были единственными бесспорными аристократами, кесарями Августами, только византийские василевсы. Не исключено, что вся легенда о крещении ее в Царьграде самим патриархом при императоре-восприемнике и есть конкретный план, из-за которого Ольга ездила в Константинополь и терпеливо месяцами переносила унизительное выжидание. Неполучение от византийского двора ожидаемой чести не изменило внутренней серьезности принятия Ольгой крещения. Но это лишило ее лишних шансов на победу над языческой партией своих киевских варягов, ожидавших со дня на день взятия власти под флагом подраставшего и угодного им по языческим вкусам Святослава. Может быть, Ольга в Константинополе и предлагала двору дать в жены Святославу византийскую принцессу и в этих пределах и самой стать свойственницей византийского двора. При глухоте и слепоте этого двора к христианским возможностям нового великого народа Ольга могла отомстить грекам только бессильным выгоном их послов из Киева, к сожалению, на радость языческой партии, окружавшей Святослава. Неудивительно поэтому, что в окружении Ольги, среди варягов, уже охристианившихся, были и их родичи, послы и гости из районов Западной Европы, христиане латинского римского патриархата, которые искренне приходили к мысли, что если греки так горды, то Киевской Руси можно принимать крещение и иерархию из западного папского района. Там тоже с момента коронации в 800 году Карла Великого царствовали миропомазанные папами императоры, ревниво миссионерствующие от юга до севера Европы и ликвидирующие повсюду языческое варварство. Для Ольги этого было мало. Она знала, как низко котируется при византийском дворе вся помпа Западной империи. Она мечтала о приобщении не к компании узурпаторов, а к достоинству единственно подлинных царей всего православия. Но не все в ее свите с ней могли быть согласны. Люди западной комбинации могли надеяться, что если они привлекут в Киев западных миссионеров и епископов, то и Ольга преклонится пред совершившимся фактом. И эти мечтатели из окружения Ольги задумали тайком создать такое положение.